Шримад-Бхагаватам, песнь. Пятая глава, первое деяние Махараджи Париевраты, текст 36. Сайвам апаримита бала паракрама экадату деварши чарана нушаянану патита гуна висарга самсаргена нирвритам иватманам Маньямана атма нирведа идам ага. Перевод. Так Махараджа Приаврата, чьи богатства были несметны, а сила и власть безграничны, правил вселенной, пока вдруг не задумался о том, что было время, когда он всецело преданный великому святому Нараде шел путем сознания Кришны, но потом почему-то погряз в мирских делах. Однажды появившись, эта мысль уже не давала ему покоя, и он стал говорить об отречении от мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Шримад-Бхагаватам 1.5.17 сказано: Тектвазвадхарман чаранам баджам харир буджам харир баджан апаквотха патетта тойда ятраква вабхадрама буд амушаким коватха апто баджатам садармата. Человек, который оставил свои мирские обязанности ради того, чтобы преданно служить Господу, но еще не достиг духовной зрелости, может пасть, однако при этом он ничего не теряет. Тот, кто не предан Господу, как бы добросовестно он не выполнял свои обязанности, не получит от этого никакой пользы. Если человек, движимый эмоциями или же стремящийся постичь истину, встает на путь сознания Кришны и принимает покровительство великого Вайшнавы, но спустя какое-то время из-за недостатка опыта падает, его нельзя считать падшим в полном смысле этого слова, ибо все его духовные достижения останутся с ним навсегда. Падение означает, что духовное развитие человека на какое-то время прекращается, но настанет день, когда и он продолжит свой путь. Махараджа Приаврата под руководством Нарады Муни занимался преданным служением, стремясь вернуться к Богу, и все же по просьбе отца ему пришлось посвятить себя мирским делам. Но пришло время, и по милости духовного учителя Нарады у Приавраты вновь пробудилось стремление служить Кришне. В Бхагавадгите 6.41 сказано: Шучинам, Шриматам, Геге, Йога, Брашта, Биджайте. Человек, который сошел с пути Бхакти-йоги, в следующей жизни попадает на планеты полубогов, чтобы еще раз вкусить материальных наслаждений, а затем рождается в семье благородного брахмана или же богатой семье и получает возможность пробудить в себе сознание Кришны. Это, по сути дела, и произошло с Приавратой. Его жизнь – замечательный пример возвращения на духовный путь. В свой срок жена, дети, царская власть и мирские блага перестали привлекать Приаврату, и он захотел оставить все это. И теперь Шукадева Госвами, рассказав о богатстве и могуществе Махараджи Приавраты, начинает описывать, как он отрекся от мира. Слова «Деварши Чаранану Шаяна» указывают на то, что Махараджа Приаврата полностью вручил себя великому мудрецу Деварши Нараде, и под его руководством следовал всем принципам преданного служения. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя, как важно следовать этим принципам, говорит: «Дандават пранам стан ану патита». Ученик, который строго следует всем указаниям духовного учителя, едва завидев его, падает ниц, дандават достигает совершенства в преданном служении. И Махараджа Приаврата неукоснительно выполнял эти требования. Пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено попадать под влияние гун материальной природы, гуна висарга. Было бы ошибка думать, что раз Махараджа Приаврата владел всеми богатствами мира, значит он был свободен от влияния гун. В материальном мире и богатые, и бедные находятся во власти майи, потому что и богатство, и бедность являются порождением гун материальной природы. В Бхагавадгите 3.27 сказано: «Пракритех криямана нигунах кармани сарвашаха». В зависимости от того, с какими гунами мы соприкасаемся, материальная природа предоставляет нам те или иные возможности для наслаждения в этом мире. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуран милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали своям рупакада махям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа синагупья эвача патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавриндам Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы продолжаем читать первую главу пятой песни Шримад Бхагаватам «Деяния Махараджи Приявраты». И здесь уже дается описание того, что Махараджа Приеврата стал вновь задумываться о чистой духовной жизни без всяких примесей. То есть мы знаем, что пока живое существо находится в материальном мире, у него есть какие-то определенные материальные планы, желания, и великое искусство – это связать свою материальную деятельность с преданным служением. Это не так просто, но Кришна дает много наставлений на эту тему, в Бхагавад-гите мы регулярно эти вопросы обсуждаем, юкта-вайраги, как связать то, что у нас есть, какие-то материальные вещи, семья и так далее, какие-то достояния материальные с преданным служением. Вот. Но это всегда чревато определенными сложностями, потому что дать вот, объединять две энергии, духовную и материальную, достаточно сложно, потому что они разные по своей самой природе. Вот. Это то же самое, что, в общем-то, как сказать, кошку с собакой примирить, они могут, в общем-то, так сказать, бывают случаи, что они живут рядом, но в основном они дерутся между собой, потому что они разные по природе. Вот. И поэтому существуют как бы такие достаточно большие сложности, и мы видим, что у преданных они регулярно возникают. У одного возникают трудности из-за того, что сказать, он слишком погрузился в материальные дела, начинает страдать его духовная практика. Другого, наоборот, преждевременно слишком сильно заносит отречение, и поэтому страдает его материальная жизнь, и кто-то там жалуется, семья или еще что-то. Вот достаточно редко бывают такие случаи, когда человек вот, благодаря какой-то зрелости, духовной силе, вот так вот умеет все это увязать, что, в общем-то, и материальное развитие у него нормальное, и духовная его жизнь страдает. То есть достаточно сложно все это, потому что это совершенно разные энергии. Вот. И Махараджа Приеврата действовал в таком ключе по просьбе своего отца. Но здесь интересно, говорится, что в конце комментария, что любое живое существо, пока находится в материальном мире, оно вынуждено попадать под влияние гун материальной природы. Вот здесь говорится, что было бы ошибкой думать, что раз Махараджа Приеврата владел всеми богатствами мира, значит, он был свободен от влияния гун. То есть он владел всем, значит, все, как бы ситуация полностью под контролем. Он говорит, нет, каждое живое существо находится под определенным влиянием, абсолютно каждое. И в Бхагавад-гите Кришна говорит о трех стадиях или трех фазах вожделения, которые в той или иной степени действуют на каждое живое существо. Там приводят такие примеры, что как огонь покрыт дымом, или зеркало покрыто пылью, или зародыш сокрыт в чреве матери, так и каждое живое существо в той или иной степени покрыто вожделением. Потому что материальная природа сама по себе обозначает эгоизм, она сама по себе рождается из этого вот ложного эго, из ложного эго в невежестве. И вот мы говорили в одной из воскресных занятий, как появляются все эти материальные тела, материальные элементы, что вот это вот Шакти и Пуруша, которые находятся в этой вселенной, вот, в частности Шива и Парвати, между ними существует определенное взаимодействие. Этот вот поток взаимодействия между Пурушей и Шакти, это есть как бы вот эта вот та самая первородная сексуальная энергия, которая побуждает живые существа здесь, в этом мире, как-то плодиться, размножаться и, так сказать, вот, экспансировать. Вот. И аханкара, ложное эго, под влиянием гуни невежества, под воздействием вот этой вот энергии, исходящей из Шивы и Парвати, она порождает определенный звук, определенный тип вибрации, из которого рождаются вот это дравья шакти, все материальные элементы, которые облепляют нас и дают нам тела, которые побуждают нас жить определенным образом. Вот. То есть это сама атмосфера материального мира, и живое существо слишком мало, чтобы самостоятельно с этой атмосферой справиться. То есть здесь все как бы вот, на этом вот вожделении замешано. Поэтому вопрос только степени, в какой степени живое существо покрыто этими вещами. Как огонь скрыт дымом, это минимальная степень, потому что хотя дым есть, огонь тоже горит и, в общем-то, дело свое делает. Зеркало покрыто пылью, обозначает, что если вы стояли когда-нибудь возле зеркала, действительно покрытого пылью, там с большим трудом можно что-то увидеть в себе, иногда даже вообще. Вот. А зародыш сокрыт в чреве матери, непонятно кто там. Врачи говорят, не знаем, надо УЗИ делать, не знаем, какой там мальчик, девочка, как он лежит вверх ногами, там, или вверх задницей, или головой, непонятно что. Как он будет выходить, как он будет рождаться, никто не знает, потому что он сокрыт в чреве матери. То есть разная степень, в разной степени скрыто живое существо. И когда живое существо сильно покрыто вожделением, обозначает, что оно само не знает, кто оно такое, и никто не понимает, кто оно такое. То есть вот, сильная степень покрытия вожделением. Вот, огонь, покрытый дымом, обозначает, я понимаю, что я душа, вот, я как огонь виден, но вот все равно какие-то вот клубы этого дыма, все равно материальные дела, они как-то покрывают это вот мое понимание, да, я понимание, что я душа, я стараюсь действовать, но все равно что-то мне мешает, как-то вот все-таки какая-то нечистота примешивается к моей духовной деятельности. То есть это минимальная степень покрытости вожделением, огонь покрытый дымом. Вот. И Приаврата, будучи великой душой, прекрасно это понимал, то есть он до определенной степени выполнял свои обязанности, потом в какой-то момент он почувствовал, что все равно... Вот это вот, хотя я все это использую в служении Богу, принцип юкта-вайраги, нет никаких вопросов, но тем не менее, поскольку он когда-то жил чистой духовной жизнью, у него остался этот вкус, а через какое-то время ему захотелось не просто вот этой вот юкта-вайраги, используя все в служении Кришне, а именно в чистом виде, именно в чистом виде. И поэтому он стал об этом думать. То есть, почему так у него все произошло? Смотрите, у него вот это вот стремление освободиться от всех материальных примесей, стремление к мокше, к здоровости, к мокше в ее хорошем смысле, оно и было естественным следствием вот этой вот чатурварги, дхарма артха кама мокше. Мы видим, что многие люди, дожив до седых волос, к идее мокши не приходят. Да, они, конечно, уступят в материальной жизни, для них воплощение мокши является пенсией. Вот дали бы пенсию, и все, мокша. То есть, как бы, меня уже не надо ходить на работу, можно побольше спать и так далее, смотреть телевизор, еще что-то. Для них мокша – это исполнение, у них извращенная форма мокши. У них мокша – это освобождение от дхармы, освобождение от обязанностей. Они так понимают мокшу. То есть люди, которые дхарму никогда не исполняли, для тех, для кого дхарма была не методом очищения, а просто тяжкие обязанности, которые на них свалила несправедливая судьба, как им кажется, или общество им навязало, вот это для них дхарма, что вот я должен то, на работу ходить, учиться, там деньги приносить, еще что-то. Они воспринимают дхарму так, как болезненное что-то такое. И поэтому у них такая же извращенная мокша. То есть мокша для них это освобождение от дхармы. Все, я теперь никому ничего не должен, отстаньте от меня. Все, теперь я заработал свою пенсию, все, я сижу, там, парю свои ноги и смотрю в телевизор, там, и все, я счастлив, я достиг мокши. То есть... Такие у них извращенные представления. И у Махараджи Приавраты это стремление к мокше в правильном смысле, к освобождению от всей вот этой вот материальной кутерьмы, возникло именно потому, что он исполнял дхарму. То есть это не вопрос времени, что подожди, и эта идея освобождения у тебя появится. Она может и не появиться, или она появится в извращенном виде. Вот, то есть для того, чтобы... Человек правильно пришел к этому внутреннему отречению, он должен пройти вот эти вот вещи, дхарма, артха, кама, связывая все это с духовной деятельностью. Дхарма обозначает служение Богу, и если это семья, значит я стараюсь семью, как могу задействовать в служении Богу. Артха, она, так сказать, дает мне какие-то определенные возможности как-то жить, но артха обозначает... Я могу заработать деньги, не знаю, там, нечестными путями, вот, и потом также потратить их. То есть я могу неблагочестиво зарабатывать артха и неблагочестиво тратить кама. То есть я могу тратить на глупости, на всякие разные вещи, вот, а могу благочестиво зарабатывать артха и благочестиво тратить, то есть наслаждаться благочестиво. То есть я могу поехать в святое место, я там буду наслаждаться. Вот это мне нравится. То есть, хотя это может быть форма преданного служения, но это доставляет радость моим чувствам. Поэтому это кама. Для меня это кама. Жить там, в теплом месте, где вокруг все хорошо. Хотя это форма преданного служения, жить, служить в святом месте, я это воспринимаю как наслаждение своих чувств. То есть это приятно для меня. Поэтому это моя кама, благочестиво. Благочестиво. И тогда естественным образом ко мне приходит все это желание отречения и так далее. Вот. Если основы дхармы нет, исполнения своих обязанностей, то и артха будет глупая, и кама будет глупая, и представления мокши будут такими же глупыми. Вот. Поэтому очень важно как говорится, правильно начать. Вот почему начало жизни считается таким важным, благоприятное начало. Вот, если начало благоприятное, тогда будет все дальше благоприятно развиваться. Несмотря на то, что какие-то могут быть по ходу дела отклонения. То есть, смотрите, Махарадж Приаврата очень благоприятно начал. Он под руководством духовного учителя достиг определенных высот. Потом, казалось бы, его собственный отец и даже Брахма немножко побудили его связаться с материальной деятельностью. Казалось бы, что-то там как-то, какой-то компромисс уже с чистой духовной жизнью. Но поскольку начало было благоприятное, у него сразу правильное понимание жизни было, вот, то даже несмотря на то, что на какое-то время у него, может быть, духовная жизнь отошла немного на второй план, все эти вот материальные дела вышли на первый. Вот. Вот это правильно посаженное семя и правильно начатая жизнь, правильно сформированная система ценностей, она его с течением времени побуждает вернуться. Он говорит, что опять у него появились эти мысли о том, что все, вроде бы, свои материальные обязанности я исполнил. Теперь у меня остается опять, так сказать, самая главная обязанность, все сыновья там уже, он раздал всем им эти двипы, острова, правьте там, всеми этими вещами, вот, во вселенной. И теперь, так сказать, все, он исполнил свои обязанности, теперь он может опять погрузиться чисто в духовное. То есть мы видим, что здесь такую чистую духовную жизнь себе нужно тоже заработать. То есть так просто она не дастся. Это я только думаю, что вот сейчас я решил начать свою чистую духовную жизнь, и все. Вот, сразу же куча живых существ появится, которым я должен. Вот, потому что раз я появился в материальном мире, раз я появился в материальном теле, это означает, что я кому-то что-то должен. То есть вот мы узнаем из вед, что 5 типов долгов живого существа есть у любого, который появляется здесь. То есть полубоги, другие живые существа, родители, предки, все эти брахманы, учителя. Вот это типы долга, которые я должен раздать. И ведический путь жизни, это обозначает эти все панча-яги, когда я совершаю различные виды жертвоприношений. Вот, занимаюсь благотворительностью, так я отдаю долг другим живым существам, когда я их кормлю, помогаю. Когда я даю дакшину учителям, брахманам, так я рассчитываю с ними, совершая яги перед полубогами, я рассчитываю с ними за то, что они дают мне здесь воздух, воду, плоды и так далее. Вот. Поклоняясь предкам, значит, и родителям, значит, я с ними рассчитываюсь, и что там еще у нас осталось. Кто-то еще. Вот. То есть совершают эти вот все 5 видов яги, панча-яги, я рассчитываю с долгами. Вот. И говорится, что свободным от этого, от этих 5 видов долгов, может быть только тот, кто полностью предался Мукунде. То есть вот он отдал свое служение Мукунде, 10-я песня Бхагаватам, это известный стих. Вот. Когда все, уже не, так сказать, полубоги, не предки, никто, так сказать, не родители, ни другие живые существа, не могут мне сказать, должок, так сказать, ты нам должен, все. То есть это от этих долгов освобождается живое существо только тогда, либо когда оно вот эту вот панча-яги совершает, вот, либо когда оно становится на путь преданного служения, служит корню всего, источнику всего Кришне, тогда все остальные, они как бы уже нас отпускают. Потому что все остальные живые существа, они, собственно говоря, и являются представителями Кришны. То есть, как вот государство собирает налоги через своих чиновников, представителей. Кто-то там приходит, не сам президент приходит, а кто-то, какой-то представитель приходит и собирает налоги. Через какие-то органы там они все это взимают. Вот точно так же те, кому мы должны, это, по сути дела, различные проявления Кришны. Изначально мы должны Кришне. Вот, но если мы не служим ему, вот, значит этот вот наш долг или необходимость служить, она просто видоизменяется и предстает перед нами в виде вот этой вот разветвленной общественной системы, вселенной и так далее. И теперь все полубоги, предки, родители, другие живые существа, учителя, они все, так сказать, от нас начинают что-то требовать. Вот, поэтому вот так вот просто себе решить, что я начинаю чистую духовную жизнь, это не каждый может. То есть редко находится такая личность, которая так вот, знаете, практически мало с кем связана, никому ничего не обязана и никто ничего не требует. Вот большинство живых существ начинают, так сказать, предъявлять свои претензии, что там, как, то есть так просто отсюда не уйдешь. Я когда-то приводил пример, что когда на флоте работал, ты списываешься с судна, обходной лист, пока ты обходной лист полностью не подписал, зарплату не получишь. Вот, то есть обходной лист, ты оббегаешь всех, там какую-то там эту костеляншу, которой нужно сдать постельное белье, библиотекаря, того, сего, другого. Все подписали тебе обходной лист, все. Ты никому на проходе ничего не должен. Не украл с собой наволочку, не унес вообще ничего. Все книжки в библиотеку сдал. Только после этого с этим обходным листом ты можешь прийти в бухгалтерию, тебе выдают зарплату, все, гуляй. Вот. А так, пока, так сказать, этого нет, пока всех не оббежишь, ты отсюда не уйдешь. Вот. То есть это так устроена материальная жизнь. Вот. Поэтому карма – это как раз и есть механизм взыскания с нас вот всего того, что мы тут остались должны. Вот появляются какие-то личности в разные периоды нашей жизни и говорят, все, давай то, давай все. Дети, да, там, муж, жена, родители что-то требуют от нас. Вот, давай, помогай нам, мы уже не можем. Вот, то есть живое существо оказывается повязано, то есть повязано этими вот узами кармы. Карма означает, что что-то кому-то должен отдать. Вот, и в конце концов, даже тело требует, говорит, давай, я хочу того, вот этого я не доел, не довкусил, не допробовал, там еще что-то. Вот, то есть это фактически сам я получил это тело для того, чтобы доисполнить те желания, которые я недоисполнил в прошлой жизни, из-за чего я опять здесь родился. Вот, и тело предъявляет требования ко мне. Давай, хочу то, хочу все. Вот, то есть это все, я должен это делать, вот, потому что тело будет возражать, если я его не кормлю, если я не даю ему отдыха, покоя, вообще ничего. То есть будет какой-то бунт с самим собой. То есть мы видим, что я сам от себя не свободен. Пускай меня, может быть, оставили в покое все остальные другие живые существа, но мое тело предъявляет ко мне требования, определенные претензии. Вот я тоже должен исполнить перед ним свои обязанности, вот, потому что фактически это мое ложное «я», это то, что я заработал себе своим прошлым опытом. Я должен, как говорится, сам с собой, либо я должен через духовную практику сказать, все это глупости, ничего мне это не надо, такое как бы внутри вот сильно должно быть, вот это вот прозвучать, и все, тогда этот голос молчит. Но, как правило, он не замолкает, он так потихоньку начинает конючить, ну все-таки может быть, все-таки попробуй, может быть, все-таки давай. Вот. То есть, так или иначе, он на разных уровнях это вот эго действует, то есть, из чего я получил это тело. Это тело, это продукт эго, вот этого второго ложного, неправильного я. Вот, и с этим я должен разобраться. Не только внешний мир предъявляет ко мне претензии, но и внутренний мир, он от меня чего-то требует. Вот это вот мое неправильное я, оно, либо нужно все эти иллюзии разбить, либо, так сказать, каким-то трансцендентным знанием, либо, так сказать, как-то их нужно удовлетворить, чтобы я увидел, что вот это все не нужно. Вот, то есть, вот так вот просто взять и начать жизнь чистую духовную жизнью начать жить, это не такая простая штука. То есть мы это знаем. Это может быть просто звучит, но когда человек начинает это делать, вот, либо внутренние какие-то у него там сложности, либо внешние какие-то сложности, то есть это не так все просто. Это благословенная душа, которая заслужила эту возможность и ничего не беспокоит ни изнутри, ни снаружи. Все, он повторяет Хари Кришна, и никаких других вопросов нет. Шастры, он прочитал какую-то шлоку, и у него там слезы потекли, здорово вообще, хорошо. Он не думает, где ему там что, какой-то раз в день ему кто-то там принес просад, он очень счастлив, что Кришна о нем позаботился. Таких душ вы найдете крайне мало. То есть большинство людей не находят вот этой вот борьбе. Либо внешняя борьба с раздачей всех этих внешних долгов, либо какая-то внутренняя борьба. Вот. И вот так вот заслужить это такое право, шикарное, так сказать, роскошь, чистая духовная жизнь, Кришна, я и все, и никаких, в общем, проблем, святая Дхамма, все, я свободен от всего, чистая духовная жизнь. Вот это обозначает, что человек уже внутри свободен, это мукта пуруша, это освобожденная душа. Вот, и Марахараш Приаврата был как раз такой личностью, который, в общем-то, внутри все это реализовал, просто вот предъявили ему, конечно, внешние требования по его судьбе, ему нужно было стать императором, но все это, в конце концов, рано или поздно заканчивалось, и он почувствовал изнутри вот этот вот сильный зов, такую тягу, опять все, чистая духовная жизнь. Кришна, духовный учитель, все они, так сказать, решили его все-таки обратно вернуть к себе. Исполнил свои обязанности, такие, теперь давай опять возвращайся. Вот. И говорится, что однажды появившаяся эта мысль уже не давала ему покоя, он стал говорить об отречении от мира. То есть это обозначает, что теперь для него духовная жизнь стала уже совершенно естественной. Совершенно. То есть, вот эта тяга к Кришне, желание служить Ему, желание поклоняться Ему, быть с Ним, думать о Нем, это стало Его естественной потребностью. То есть, это естественная потребность чистой души. Если у человека такой потребности нет, обозначает, что он болен. Это означает, что сознание его куда-то вывернуто вообще в другие сферы, не теми вещами занято. То есть, для души стремится, как вот для ребенка, естественно, стремится к своему родителю, он видит, говорит, мама, папа, все. То есть, это для него естество. Точно так же для души стремиться к Кришне, это большего естества нету. Понимаете? Вот, если это естество не проявляется, это означает что-то не то. Когда, сказать, после долгого времени родитель появляется, ребенок никаких чувств не проявляет, это что-то странное. Я помню, там, когда-то там, 100 лет назад, там, в пионерском лагере, вот, моя мать все время, она меня на лето увозила, все время забирала меня последним. Уже всех родителей забрали, там, я последний остался. Уже такая тоска, все уже уехали, все, уже я там хожу один. Ну, когда же она появится? Вот, и когда она там появлялась, все, это было, это Кришна-према было. Все. Ой, там, вот такое ощущение, наконец-то она пришла, и мне забрали. Тут прямо ожидание, ну когда я смотрел на эти ворота этого пионерлагеря, там проклятого, думаю, когда же она придет. И все, когда она появлялась, для меня это было, ну, вершина, понимаете, все. Вот это естественно. Точно так же, если живое существо не стремится к Кришне, вот так же естественно, как оно стремится к тем, кто ему дороги, там, близкие люди, это ненормально. Вот. И смыслом духовной жизни как раз является выработка вот такой вот тяги, такой потребности, такой тоски, ну когда же, так сказать, с Кришной встретимся, когда же настанет тот день, когда вот все, мы будем вместе. Вот это обозначает духовная жизнь. Именно это вот само чувство, потребность Бога, оно является гарантией возвращения в духовный мир. Если мы сидим и думаем, интересно, вернусь я, не вернусь, вернусь, не вернусь, там, ну-ка монетку подкину, вот если орел, вернусь, если овечка, не вернусь. Нет, это, то есть, человеку нет необходимости на уровне ума гадать. Это не какая-то случайность или лотерея, благоприятное время, когда я там умру, когда 2 недели будет это самое царствование Бога огня, или там луна, уходя, так сказать, растущая, или Дакшинайна, как она там, господи, забыл, вторая половина года, Уттараяна, да, вот когда я там помру, или что, благоприятно, неблагоприятно, вернусь, не вернусь. Нет, это не просто сказать гадание на ромашке, вернусь, не вернусь. Вот это гарантия является вот это чувство, что Кришна, когда же мы с тобой встретимся, я не могу жить без тебя, я не могу оторвать глаз от тебя. Вот это вот чувство само по себе, оно является гарантией того, что живое существо возвращается к Кришне. Время благоприятное, неблагоприятное. Кришна говорит Арджуне, хотя вайшнавы знают обо всех этих вещах, благоприятные, неблагоприятные, они об этом особенно не беспокоятся. Он говорит, ты просто будь тверд в вере, в преданном служении, и все. Вот это главное. Вот. И у Махараджи Приаврата это вот такая тоска по чистой духовной жизни стала проявляться все больше и больше. И говорится, что он стал говорить об отречении постоянно. То есть его не только отречение от мира волновало, сколько чтобы у него была возможность ни на что больше не отвлекаться. То есть это обозначает, что жизнь правильно начата, и даже занимаясь своими материальными делами, он, так сказать, не влип в эту всю материальную среду, и теперь поэтому к нему вот это вот благоприятное начало, оно возвращается в виде такого благоприятного продолжения и завершения этой жизни, чтобы его материальная жизнь увенчалась успехом, чтобы он пришел к Кришне. Вот, то есть поэтому очень важно, чтобы вот это вот стремление, которое у нас когда-то было к Кришне, даже если оно на какое-то время немножко погасло, здесь говорится, что из-за незрелости, человек может отклониться, пасть, говорится, что страху нет, потому что вот это все остается, здесь говорится, что все его духовные достижения остаются с ним навсегда. Это есть. Вот. Самое главное, чтобы не было оскорбления аппарата, который разрушает именно вот сам вкус, стремление. То есть, если человек отошел от активной духовной жизни из-за какой-то, может быть, незрелости, своих материальных желаний, это не есть падение в строгом смысле слова, здесь говорится. Падение – это когда человек совершает оскорбление аппаратху, разрушает всю свою духовную жизнь до основания, и все, тогда понятно. Вот это действительно такое, ну, великая неудача, это большая, так сказать, потеря. Вот. А если человек просто вследствие каких-то там своей какой-то слабости от чего-то отошел, но он продолжает свою духовную жизнь, может быть, не настолько интенсивно, как раньше, говорит, страху нет, то есть он к этому вернется, потому что с ним это все остается навсегда. Это немного разные вещи. Вот. Одно дело из-за таких грубых ошибок, из-за каких-то там злобных оскорблений, это совсем другое. Вот. А просто это вот из-за незрелости, что он апаквотха, патет, он пал как бы из-за вот какой-то такой незрелости, отклонился от своего баджана, паквотха, патета, то есть он отошел от своего баджана вследствие какой-то своей незрелости. Это совсем другое. Вот. Нет особенной, так сказать, проблемы в этих всех вещах. Вот. Поэтому очень важно, чтобы, если даже мы не можем практиковать по разным каким-то там кармическим причинам свою духовную жизнь на полную катушку, хотя бы у человека вот этот вот огонек надежды горит, что когда-то я к этому вернусь, когда-то я к этому обязательно вернусь. Вот как Кришна говорит Бхагавад-гите, когда разум, ум, вера и надежда человека связаны со Всевышним, тогда он, так сказать, выходит на путь освобождения и прямо следует по нему. То есть, вот, надежда человека должна быть, то есть надежда — это как вот связь с будущим, она должна все время как бы связывать нас с Кришной. Вот. И Махараджа Приаврата, даже приняв вот эти внешние обязанности, всегда сохранял эту надежду, желание вернуться к чистой духовной жизни. И когда время пришло, Кришна сам проявил эту возможность, сказал: все, давай, опять теперь возвращайся к чистой практике, уже без всякой юктавайраги, всяких, так сказать, примесей, без чего. Чистый баджан, ниржан баджан. Вот, то есть, но это такая вещь, которая приходит к человеку, действительно серьезно исполняющему свои обязанности, действительно просящего Кришну о том, чтобы в конце концов он дал ему такую возможность. Хари Кришна. Вопросы?
Сказали, что когда человек отходит, духовной жизни не является оскорблением собственной незрелости. Вот если человек получил посвящение, дал обет, и теперь не следует, получается, он оскорбляет духовного учителя. Так иначе посмотрит оскорбление, и вследствие этого человек может потерять помощь, если вообще не вернуться. Или это,
да, это без сомнения оскорбление, пренебрегать своими обязанностями перед духовным учителем и так далее. Но как бы разная степень, что называется, бывает. Бывает, что это люди делают. Я видел такие ситуации, когда люди буквально рвали фотографию своего духовного учителя и выкидывали все. Понимаете? Вот это будет такая тяжелая вашнава аппаратка, понимаете? Это бывают ситуации, когда люди говорят: ну, я не могу там, или там частично чему-то ему следует, чему-то не следует. Это совсем другое, понимаете? Когда человек чему-то не следует, но он внутренне понимает, что это неправильно, и стремится как-то с течением времени установить свои стандарты, это совсем другие вещи, понимаете? Совсем другие вещи. Вот, поэтому степень. В общем-то, можно сказать, что все что угодно оскорбление. Невнимательность – это оскорбление. Да? Но одно дело, я повторяю свое имя невнимательным, другое дело, я конкретно оскорбляю вайшнава какого-то. Это совсем другое, понимаете? Это разная степень. Вот, то есть, вообще, то, что мы отвернулись от Кришны, это тоже оскорбление. То есть, вообще, тут, куда ни посмотри, все оскорбление. Вообще, все несколько. Чуть-чуть там полубоком к божествам повернулся, уже оскорбление, понимаете, уже все. Тут куда ни пойди, я служу Кришне, я танцую перед ним, это преданное служение, форма бхакти, одна из анг бхакти, танцевать перед божествами. Но если поворачиваю спиной во время танца, я совершаю оскорбление, понимаете, не должен этого делать. Вот как я должен? Или только, так сказать, анфас, что называется, перед божествами, спиной или что еще. Вот, то есть здесь, в этом мире, какие-то оскорбления происходят, постоянно происходят эти оскорбления. Вот, но одно дело, какие-то такие вот тяжелые оскорбления, осознанные, такие вот, ну, злобные, что называется, в сердцах, когда человек там что-то такое делает, или говорит, все там, всем на зло или себе на зло. Вот. И другое дело, когда это как-то, ну, просто происходит, как вот, невозможно в этом мире жить, ну, не греша, ну, невозможно. Мы точно на кого-то наступим, раздавим, там, что-то еще неосознанно, понимаете? То есть, есть оскорбления, которые мы совершаем неосознанно,
неосознанно. Вот. И мы не можем их не совершать, потому что сама по себе жизнь в этом мире, она оскорбительна, она вся построена на эгоизм и все это. Вот. Но вот, мы помним об этом, поэтому регулярно друг другу кланяемся. То есть, если я вас случайно там оскорбил, как-то неосознанно, пожалуйста, простите, потому что это неосознанно постоянно происходит. Постоянно происходит. Я думаю только о себе. Я не думаю о том, кто идет сзади за мной или еще что-то, поэтому как-то или впереди я могу случайно что-то такое сделать, думать. То есть, здесь, он весь материальный мир построен на том, что он постоянно кому-то беспокоит какие-то ощущения, осознанно или неосознанно, даже не думая об этом, понимаете?
Получается, что в этом сейчас главное определять мотив, то есть вот есть в уголовном кодексе, например, преступление по умыслу совершенное, и есть по неосторожности, то есть как бы стечение обстоятельств.
Да, и наказания разные.
Разные стечения наказания. То есть сейчас умонастроение, мотив как бы определяет степень оскорбления.
По сути дела, да. По сути дела, да. То есть, если человек не следует наставлениям духовного учителя, но при этом он понимает, что я должен следовать, вот из какой-то слабости я не следую, думаю, когда-то к этому вернусь, это одно. А другое дело, которое он, да, плевать, я хотел там по молодости что-то там по глупости пообещал, вообще не желаю ничего. Это другое, понимаете? Это совсем другое. Тут разная степень неследования, что называется. Бхактисиддханта Сарасвати дал Прабхупаде наставление, распространяя послание в западном мире в 1936 году. Через 30 лет Прабхупада осуществил. Можно сказать, что 30 лет не осуществлял. Все. Не следовал наставлению духовного учителя. Но он хотел, он думал, он ждал, когда этот момент придет, когда он стал. Все.
Вот вы сказали, что то, что мы ушли от Кришны, само по себе оскорбительно. А мне интересно, тогда элемент свободы воли, в чем присутствует я. Как я имею право любить Кришну или не любить Кришну? Иначе в чем моя любовь в таком случае? Почему мое проявление свободы воли, моя любовь является оскорблением?
Потому что я не туда ее использовал. Что правильное использование свободы воли – это оставаться с Кришной.
Но это же моя.
Правильно. Ну, поэтому теперь это моя карма, теперь это моя ответственность. Моя свобода воли.
А? Что я люблю так, как я хочу. Кришна не уважает мою любовь.
Он уважает. Он уважает, но он также, так сказать, возлагает на меня и ответственность за это. Он же не отнимает у нас свободу выбора. Он не отнимает свободу выбора.
Почему это
оскорбительно? Потому что это портит нашу жизнь.
Это моя жизнь.
Понятно. Ну тогда не должен рождаться вопрос. Если это моя жизнь, я этим доволен, тогда в чем вопрос? Кришна же, в принципе, создал такую опцию возможность быть в какой-то степени счастливым без него. Он же дал такую возможность. Пожалуйста, ведический образ жизни, райские планеты, карма-канда, хоть брахмой будь там, хоть что. Пожалуйста, и можно быть вполне счастливым и без Бога. Ну, или хотя бы так, на некоторой дистанции.
Нет,
он не требует от нас, как бы, вот, чтобы ты полностью должен предаться. Если не хочешь, не предавайся. И, в принципе, есть такая возможность быть счастливым. Там,
мне интересно его отношение. Принимает ли он это как оскорбление? Или принимает это как проявление моей свободы воли, которую он уважает?
Может быть...
Или наш Бог обидчивает, что я что-то не так сделал, он сразу обиделся?
Да нет, он не обиделся, конечно. Нет, это, скорее всего, я думаю, что это особенность восприятия слова оскорбление. То есть вот мы воспринимаем слово оскорбление. Например, если вы меня оскорбили, то я должен, по идее, обидеться, да? Иначе что за оскорбление такое? Вы меня оскорбили, а я там вообще не обратил внимания. То есть, как бы в оскорблении есть оскорбитель и оскорбленный. Да? Вот. То есть так это двойственность материального мира. Но поскольку Кришна выше двойственности, то несмотря на то, что мы отвернулись от него, это не то, что он говорит, ну все, я тебе это припомню. Он выше двойственности, на него ничего не действует. Он говорит, меня здесь ничего не связывает, вообще никакая деятельность на мне никак не сказывается. То есть, поэтому, скорее всего, восприятие оскорбления в двойственности, как вот обычно между нами, я оскорбитель, значит, будет тот, кого я оскорбленный. Это одно, это двойственное восприятие, когда мы переносим его на Кришну, мы думаем, ага, значит, если я его оскорбил, значит, наверное, он мне мстит. Вот, то есть мы тут же записали его в себе подобное. Нет, поскольку он вне двойственности, то я думаю, что его восприятие нашего отхода, оно другое. Вот, я думаю, что давая нам свободу воли, он прекрасно догадывался, что мы можем когда-то воспользоваться. Вот, поэтому это все как бы, ну, сказать, в реальных возможностях жизни. Скорее всего, он к этому относится спокойно, так же, как зрелый родитель, он позволяет, он, ну, ему, конечно, немножко может и грустно, что его ребенок куда-то там пошел не туда, куда он хотел. Родитель, может, у него одни планы имел, а ребенок свои какие-то планы. Может, ему немного грустно, что он не вошел по стопам родителя. Вот. Но, тем не менее, зрелый родитель говорит, ну, живи как хочешь, ну, все, я тебе дал, что хочешь, ну, вот теперь решай сам. Вот. Я думаю, что Кришна по меньшей мере находится на уровне зрелого родителя, который не воспринимая то, что ребенок выбрал, так сказать, самостоятельную карьеру, как страшное оскорбление, за которое он должен теперь отомстить. Все, я там, так сказать, был там кем-то там, и теперь должен, как я. Я думаю, что вне двойственности, скорее всего, эти вещи мы должны воспринимать. Но нам трудно вне двойственности воспринять.
Но это все религии построены, если посмотреть. Что? Если не предашься, то тебе будет наказание. Религии угрожают, или адам, или еще чего-то.
Но Кришна, по-моему, не угрожает, он просто объясняет. Он просто объясняет, что он просто, смотрите, какие вещи говорит, якшастра витхи усриджья, да, он говорит, тот, кто не следует наставлениям шастр, он не может достичь ни счастья, ни совершенства, ни высшей цели. Он не говорит, что ты в ад пойдешь. Он позитивно отрицает. Он говорит, ни счастья, ни совершенства, ни высшей цели. Хорошие вещи, счастье, совершенство, высшая цель. Он говорит, ты не достигнешь несчастья, он не говорит, что ты сразу в ад пойдешь. В ад, он говорит, пойдешь, это если вожделение, гнев, жадность. Вот трое врат выйдут в ад. Но это понятное дело. Потому что это вещи осуждаемые не только Богом, а даже людьми осуждаемые. Вот это даже общество считается пороками, эти все вещи, если это не контролируется. Вот, поэтому Кришна говорит, ну, если не следуешь шастрам, совершенства, счастья, высшей цели нет. А вот как бы между этим можно? Он не говорит, что если нет, сразу в ад. Нет, такого нет. Он очень тонко как бы все эти вещи дает. Кришна это не тот, так сказать, гневливый и ревностный бог, который в Библии описан, который сразу там молнии начинает метать, там громы и так далее.
Он же говорит, что равно относись ко всем, сам о том все равно будешь.
Да.
Он же говорит, значит, это его отношение. Брамани, Гавихастиника, вот идет все тексты.
Да.
Он от нас этого видения ждет, и, соответственно, он тоже этим угодно видит.
Да.
То есть у него нет там каких-то ненависти, там суперпривязанности.
Да, но с другой стороны, он тут же отвечает, говорит, тот, кто мне друг, я ему тоже друг.
Он делает более тонко.
Как? Ну да. Еще? Ну все, Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.